Добрый вечер, всем добрый вечер. Я скажу сразу, что я не удержался. Я настолько люблю еврейскую историю, а в особенности еврейскую историю, или даже, можно сказать, общемировую историю, которая касается развития еврейских обычаев и их значения, что сегодня я буду не только про Аллаху, про еврейский закон говорить, но и немножко поговорим про еврейскую историю, про историю Хануки. А самое главное, мы поговорим про развитие в нашей истории ханукальных обычаев. Вот, мне кажется, что это весьма важная деталь всего того, что сегодня будет. Я сейчас, сегодня вы меня будете, в отличие от моих прошлых уроков, меньше видеть. Вы меня будете видеть в уголке экрана, потому что я сделал такую широкую презентацию, но я думаю, что так даже лучше в каком-то смысле, потому что вы можете наглядно видеть картинки, изображения и тексты, которые сегодня нужно будет обязательно прочитать и прокомментировать. Итак, вначале, в качестве предисловия, общее введение я сделаю, про что вообще идет речь. В Талмуде, в аллахической литературе спрашивается вопрос нашими мудрецами: «Май Ханука» на иврите. Что такое Ханука на арамейском языке? Что мы вообще празднуем? Что это за такой странный праздник? На прошлом уроке, на прошлой неделе я немножко про это говорил, что Ханука – это действительно уникальный праздник, потому что не существует трактата Талмуда, посвященному этому дню. И первые источники, которые бы описывали его историю и значение обычаев и законов, разбросаны по всему спектру еврейской религиозной литературы. И в исторических сведений хоть и хватает про это время, но они тоже не такие четкие и точные. Все-таки история Хануки – это в первую очередь история чудес, и поэтому во многих обсуждениях этого праздника опускается историческо-политический контекст того, что тогда происходило. Так вот, что это за праздник? Что мы празднуем? Мы празднуем в первую очередь военную победу еврейского народа, в данном случае Хашмунаим, Хасмунеев, Маковеев, которую они осуществили во времена селевкидского царя Антиоха, который установил очень репрессивные и жестокие законы против еврейского народа. Фактически эти законы запрещали активное соблюдение еврейских традиций и обрядов. И поэтому восстание, которое было поднято Маковеями и Хасмунеями, оно не было направлено лишь на приобретение политического суверенитета, возвращение еврейской государственности на территорию Израиля. Но это восстание было также посвящено борьбе за наши еврейские ценности. И в этой войне, в этом противостоянии с огромной армией Антиоха, Хашмунаим чудесным образом победили. И в первую очередь праздник Ханука – это празднование вот этого события. Как пишут некоторые комментаторы, некоторые раввины, для некоторых евреев, которые в то время жили в основном для, скажем так, ассимилированных евреев, которые в то время отдалились от еврейской традиции, было не очевидно, что военная победа Маковеев, Маковеев, Хашмунаим, это была победа, дарованная с помощью чудес, совершенных Всевышним. Возможно, кто-то это рассматривал как обыкновенное течение исторических процессов, то произошло чудо, которое было явное, открытое, и которое было, что ли, таким знаком с неба, что военная победа – это от Маковеев, это тоже от Всевышнего и так далее. Это чудо всем известно, это чудо с оливковым маслом в храме, как это дело описывается в нашей литературе. Хашмонаим пришли в храм, очистили его, храм стоял, но не использовался много лет, а точнее использовался не по назначению, как можно увидеть в исторических хрониках у того же Иосифа Флавия. Храм буквально зарос растениями, храмовый двор с сорняками, он не использовался, там он был разворован, практически ничего в храме не оставалось, была украдена замечательная золотая минора, светильник, как и другие важные объекты, которые находились в храме. И Хашмонаим, очистив храм от идолов, решили его запустить, его функционирование, запустить храмовое служение. И для этого в том числе они захотели зажечь храмовый светильник минора, которого не было. И традиция говорит, что они быстренько собрали из того, что было под рукой, светильник, семисвечник, семь свечей, как в миноре ханукальной, и сделали они этот семисвечник в том самом роковом году, при тех самых событиях чудесных, из своих копий. Они были воины, это были те самые коаним, хашмонаим, которые воевали и участвовали в восстании против Антиоха. И из этих копий они соорудили светильники, которые они зажгли найденным оливковым маслом, которого они нашли только один кувшин чистого, ритуально чистого оливкового масла, первого отжима, самого хорошего, именно такого, который используется для зажигания храмового светильника минора. И произошло чудо, это масло горело 8 дней вместо одного дня, которое оно должно было гореть. И вот это открытое чудо, вот горение этого масла было неким знаком всем, что военная победа Хашмонаим – это тоже победа, которая была гарантирована им Всевышним. И в память об этих событиях было установлено праздновать 8 дней каждый год праздник Ханука, праздновать его, как написано в первоисточниках, с помощью благодарения Всевышнего и радостными молитвами и так далее. Вот, это Ханука. Какой статус и значение у этого праздника? Статус у него странный, потому что это праздник, который был установлен раввинами, мудрецами, но не мудрецами Великого Собрания, Аншей Кнессет Агдола, как, например, дело состоялось с Пуримом. Может быть, это являлось одной из причин, почему нету трактата Талмуда, устной Торы, который бы разбирал законы Хануки. Может быть. И этот праздник длится аж 8 дней. По характеру он полностью совпадает с Пуримом, то есть это радостный праздник, когда читаются специальные молитвы и вставки, которые посвящены чудесам, которые Всевышний совершил для нашего народа во время исполнения основных заповедей, как Хануки, так и Пурима, или во время, когда эти заповеди нужно исполнять, запрещена работа, чтобы человек не заработался и не забыл эти самые заповеди сделать. И в обоих праздниках заповеди связаны с распространением вести о чуде, о чудесах. И можно найти очень много мистических комментариев раввинов, что именно этот аспект делает эти праздники, как Хануку, так и Пурим, очень особенными и очень важными. Вот этот элемент, вот эта идея распространить, рассказать, показать всем, что в этом мире есть чудеса, что во всем в этом мире можно увидеть руку Всевышнего и его влияние на все процессы, которые происходят. Это настолько важная вещь, что вот прямо человек должен все бросать и это делать, и как можно больше людей должны собираться для исполнения этой заповеди и так далее. Вот. Этим этот праздник отличается от других праздников. И еще вопрос, который я бы сегодня хотел более подробно обсудить, и мне он кажется очень интересным, но или, по крайней мере, с моей позиции вот такой раввинской исследователя еврейских обычаев и законов, я хотел бы поговорить более подробно, как исторически менялся праздник Ханука. То есть как в разные периоды Хануку праздновали. И, безусловно, мы, я думаю, все со мной согласятся, что то, как Ханука празднуется, например, сейчас, она не праздновалась так 10-15 лет назад. Появляются какие-то новые элементы, возможно, даже появляются какие-то новые обычаи, и мы к этому привыкаем, и нам кажется, что всегда так и было. Но на самом деле каких-то обычаев не существовало, даже 10 лет назад или 50 лет назад их не было. И характер праздника, возможно, был, или акценты соблюдения определенных элементов этого праздника были другие. И вот изменение акцентов, изменение форм-фактора заповедей и всяких других вещей – это очень интересная тема. По крайней мере, я так считаю, для меня. Вот, и про это мы тоже сегодня немножечко поговорим. Итак, начнем с законов. Быстренько пробежимся по основным вопросам. Так скажем, сделаем это в формате чего? Часто задаваемые вопросы про Хануку. И я, собственно, и предлагаю именно так это сделать. Я буду озвучивать вопросы, которые часто можно услышать или которые люди сами себе задают касательно законов Хануки, и быстренько, без каких-то глубоких объяснений, без приведения первоисточников, я буду на эти вопросы отвечать. Так же, как с другими аллахическими темами, темами, которые касаются законов Аллахи, я должен предупредить, что существуют разные общины, у которых могут быть разные обычаи, и иногда в еврейском законе практическое соблюдение того либо иного закона или обычая зависит от конкретных обстоятельств места и времени. Поэтому то, что вы сегодня от меня услышите, не обязательно является практической аллахой, законом в вашем конкретном случае, в вашей конкретной ситуации. Поэтому если есть какие-то сомнения, лучше всего практические вопросы уточнять у своего учителя, у своих учителей, у своих раввинов. Вот. Поэтому все, что я вам буду рассказывать, это для общего, так скажем, знания и развития. Первый вопрос, первая тема или первая группа вопросов, про которые я быстро расскажу, это что происходит? Какие основные заповеди в Хануку есть? Основная заповедь, как я уже несколько раз упоминал, это зажигание свечей, зажигание ханукальных огней. Нету нигде упоминания в наших книгах, что необходимо зажигать именно светильник, то есть должна быть какой-то светильник, какая-то фигура, в которой есть свечи, огни, которые зажигают. В принципе, достаточно зажигать именно свечи, какие-то огни. Первый вопрос, и, наверное, самый центральный вопрос, это какие свечи зажигают? Какие светильники необходимо в Хануку зажигать? Тут в еврейский закон раввины говорят, что все очень просто. Все, что горит, и все, что горит достаточное количество времени, которое определяется получасом, если полчаса что-то красиво горит, это можно использовать в качестве ханукальных светильников. Причем по закону достаточно каждый день зажигать по одному светильнику, по одной свече в память о чуде все 8 дней Хануки. Но обычай говорит, что конкретно в этой заповеди мы стараемся сделать как можно больше, как можно красивее, и зажигаем каждый день по дополнительной свече. В первый день таким образом зажигается один светильник, одна свеча, во второй день две и так далее до восьмого дня. Самое лучшее и самое оптимальное, самый оптимальный способ исполнения этой заповеди – это зажигать светильники, в которых горит оливковое масло. Причина очень простая, и это довольно-таки понятно, потому что чудо ханукальное было именно с оливковым маслом. Храмовый светильник минору зажигали с оливковым маслом, поэтому вот оливковое масло зажигаем. Тут нету никаких сюрпризов. Но если для кого-то это тяжело или неудобно, или нету подходящих светильников, фитилей и так далее, то можно зажигать любые свечи. Главное, чтобы они красиво горели. И, как я уже упоминал, как минимум полчаса. Полчаса со времени их зажигания, правильного времени зажигания. Про время зажигания ханукальных светильников я расскажу чуть позже. Сразу скажу в один практический момент. Один практический момент, который мной подчеркнут из, ну, что ли, опыта зажигания ханукальных светильников. А именно в стандартные, самые простые ханукальные наборы со свечами, которые во многих еврейских общинах дарят или люди приобретают их, где вот такие маленькие свечечки, то вот эти свечи, в принципе, должны гореть полчаса, то есть достаточное количество времени для исполнения заповеди. Но если они, например, неровно стоят, несколько свечей стоят близко друг к другу, либо, например, они стоят в помещении, где тепло, возле отопительного прибора, возле батареи, либо есть еще какие-то другие нестандартные факторы, то эти свечи горят меньше, чем полчаса. Много раз я проводил соответствующий эксперимент, и да, могу сказать, что они горят меньше, чем полчаса. Они горят в таком случае минут 15-16 от силы. Поэтому, наверное, это все-таки не самый оптимальный способ исполнения этой заповеди. Собственно говоря, любые свечи, любые светильники подходят для зажигания ханукального светильника. Единственное, где может быть какая-то проблема, это если свечи приобретены в храмах каких-нибудь других религий. Вот, то есть какие-то свечи ритуальные из других культов. Вот. В таком случае такие свечи, конечно, зажигать не надо. Но я думаю, что, в принципе, никому, наверное, такое в голову прийти бы и не пришло, потому что кто такие свечи будет зажигать. Следующий вопрос, который касается конкретно зажигания свечей, это что делать с маслом и фитилями после зажигания, в случае, если использовали, соответственно, масло и фитили или свечи, или там с огарками свечей, которые остались. Во время Хануки все, что использовалось для исполнения заповеди, то есть это фитили, остатки масла и так далее, имеют особый статус в еврейском законе. Это статус вещей, которые были использованы для заповеди. Это не значит, что они святые, как свиток Торы и так далее, что их нужно относить в гнизу, либо есть какие-то особые предписания, что с этим всем делать, но все же особое отношение к остаткам того, что было использовано для заповеди, есть. Поэтому во время Хануки, по крайней мере, выгоревшие фитили или остатки масла можно либо использовать в последующие дни праздника, либо как-то их утилизировать, но не использовать для профанных целей. То есть использовать эти фитили, не знаю, для зажигания чего-то других свечей, или использовать остатки оливкового масла, чтобы делать салат, например. Опять-таки, скорее всего, никому такое в голову не придет, но все же я думаю, что важно это упомянуть. Следующий момент, который касается ханукальных свечей и ханукальных законов, это время зажигания ханукального светильника. В еврейские все праздники начинаются с вечера. Начинаются с вечера, с захода солнца. И поэтому, грубо говоря, время зажигания ханукального светильника – это тоже время после захода солнца. По крайней мере, такой обычай принят в земле Израиля. В земле Израиля зажигают после захода солнца ханукальный светильник, либо так поступают общины, которые следуют традиции Вильнского Гаона, Вильна Гаона. По мнению автора Кодекса законов Шульхан Арух, время зажигания ханукальных свечей – это выход звезд. То есть это в 50-55 минут или час после захода солнца. В некоторых общинах принято следовать усредненному мнению в этом вопросе. То есть зажигают примерно через полчаса после захода солнца или начинают зажигать. Вот это, собственно говоря, в простой, стандартной ситуации так необходимо поступать. И, как я уже упоминал, закон еврейский требует или даже запрещает, не рекомендует заниматься какой-либо деятельностью в то время, когда наступает время зажигания ханукальных свечей, если человек еще эту заповедь не выполнил. И причем, в принципе, это касается тоже работы. Если человек работает или занимается любым процессом, который может какое-то время занимать. То есть понятно, что если человек себе заваривает чай или что-то делает, идет в почтовый ящик забирать корреспонденцию, то это не называется работой, которую нельзя делать, пока не зажег ханукальные свечи. Но если человек начинает заниматься чем-то длительным, убирает дом, стирает вещи, готовит еду, что-то такое, то если наступило время зажигания свечей, лучше этим не заниматься. Это еврейский закон не рекомендует. Что делать, если человек находится на работе? Тут раввин рекомендует, конечно же, так устроить свой рабочий процесс, чтобы свою работу завершить ко времени зажигания свечей. Если это по каким-либо причинам не представляется возможным, либо это связано с определенным уровнем дискомфорта или даже финансовых потерь, то есть не каждому работодателю понравится предложение еврейского работника уходить целую неделю на несколько часов раньше с работы, поэтому зажигать можно и позже в такой ситуации. Вообще, когда писался Талмуд, даже не только когда писался Талмуд, скажем условно, даже 100 лет назад, до электрического освещения улиц и до появления электролизации городов, как только садилось солнце, плюс-минус все расходились по домам и шли спать. Никто не работал, никто ничего не делал. Поэтому, так как заповедь зажигания ханукальных свечей связана с распространением знания, вести о чудесах, то было принято зажигать ханукальные свечи сразу после захода солнца или выхода звезд, но не позже, чем вообще хоть какие-то люди ходят по улицам. Потому что если на улицах никого нет, никто ханукальные свечи не увидит, то тогда нету смысла как бы их зажигать. В наше время, возможно, ситуация поменялась. И так считают многие раввины, потому что до позднего часа можно кого-то на улице встретить, кто ханукальные свечи может увидеть. Да и, собственно говоря, сам человек. Мы идем спать намного позже, чем наши предки, потому что у нас есть свет. Мы можем допоздна сидеть, и многие люди довольно-таки поздно идут спать. Поэтому в наше время, крайнее время, до которого необходимо зажигать ханукальные свечи, конечно же, позже, чем это было раньше. Условно примем это за время полуночи. В полночь, наверное, уже действительно поздновато для зажигания ханукальных свечей, но до 11 часов вечера, до полуночи это абсолютно нормально. И в таком случае, по мнению многих раввинов, ханукальные свечи необходимо зажигать с благословением, с брахой, даже если человек зажигает их один и по факту их никто не видит. Например, домочадцы, вся семья уже пошла спать, человек пришел с работы очень поздно, зажигает их, свечи ханукальные тоже поздно. И даже в таком случае многие раввины считают, что необходимо произносить благословение. Это же касается каких-то любых других нестандартных ситуаций, если человек находится в поездке, либо занимается какими-то делами, и у него нет возможности зажечь ханукальные свечи вовремя, их можно зажечь попозже. В принципе, ханукальные свечи можно зажечь и пораньше. По и закону, по принципам Аллахи, фактически все заповеди нового дня активизируются, их можно исполнять за час 15 до астрономических час 15 до захода солнца. Возьмем условно час. Час до захода солнца, в принципе, можно уже исполнять все заповеди грядущего дня. Например, это касается соблюдения субботы. То есть начинать соблюдать шаббат можно раньше. Это время называется на иврите аллахическим термином плаг минха. Плага минха. И если кто-то пользуется еврейским календарем, где есть зманим, где есть времена, время различных важных для еврейского закона процессов, то вот в этом календаре можно посмотреть, когда время, вот это плаг минха, и с этого времени можно зажигать ханукальные светильники, ханукальные свечи, даже с благословением. Единственное условие, которое необходимо выполнить, это удостовериться в том, что ханукальные светильники будут гореть как минимум полчаса после времени, с которого их необходимо зажечь. То есть с захода солнца либо выхода звезд, соответственно. Если человек зажигает масляные светильники, то они горят несколько часов, и в этом нет проблем. Если зажигаются обычные свечи, то нужно точно знать, сколько эти свечи горят. Многие люди в наше время зажигают круглые свечи, так называемые таблетки. Вот. И такие свечи обычно горят 4 часа. 3-4 часа, поэтому их тоже можно без проблем зажигать. Восковые свечи длинные, по-разному горят. И вообще их горение связано с разными факторами физическими, и поэтому нужно знать время их горения. Следующий вопрос, и это самый тяжелый и самый запутанный вопрос в Аллахе, в законах Хануки, это место зажигания ханукального светильника. В Талмуде, где, собственно, закон зажигания ханукального светильника упоминается, написано, что ханукальный светильник нужно зажигать возле входа в дом, возле порога дома. Обычай гласит же, что лучше всего его зажигать напротив мезузы. Напротив мезузы таким образом, чтобы человек был погружен, окружен в разные заповеди. С одной стороны, Медуза, с другой стороны, ханукальный светильник. Очень хорошо. В такой ситуации также рекомендуется сжигать ханукальный светильник не выше метра. То есть на табуретке, на маленьком столике, чтобы он находился низко, но не стоял прямо на полу, на земле. Это связано с тем, что таким образом ханукальный светильник вот необычно располагается, привлекает на себя внимание, и все подумают, все поймут, что этот светильник зажжен для исполнения заповеди зажигания ханукальных свечей. В наше время этот фактор и это объяснение, по моему разумению, не является актуальным, потому что у нас есть электрический свет, мы не только свечи зажигаем. И вообще мы свечи, как правило, не зажигаем для освещения и для, не знаю, для личного пользования, для использования. Поэтому если человек в хануку зажигает свечи, даже если он их зажигает не в специальном светильнике, всем очевидно, что они зажигаются ради хануки. И поэтому тут не суть важно, на какой высоте стоит ханукальный светильник, и наоборот, его нужно располагать таким образом, чтобы как можно большее количество людей его могли увидеть. Вот. В земле Израиля широко распространен обычай зажигать у входа в дом или у входа в свою квартиру ханукальный светильник. Вне земли Израиля, в диаспоре, принято зажигать ханукальный светильник внутри дома. Внутри дома. Преимущественно или желательно на окне. Таким образом, чтобы из окна на улице этот ханукальный светильник был виден. Но Талмуд утверждает, что в случае опасности, в нестандартной ситуации, можно зажечь ханукальный светильник где угодно, на столе, в доме, как дословно написано в Талмуде. И такой обычай получил широкое распространение. Сейчас многие люди зажигают ханукальные светильники внутри дома, в каком-то месте, чтобы домочадцы, все, кто находится дома, его видели. Или зажигается сразу несколько, много ханукальных светильников. Вот, и поэтому каждый поступает по обычаю своего места. Вот конкретно про этот момент я чуть позже его больше раскрою, потому что вот как раз-таки это связано с изменением обычая ханукального, конкретно зажигание ханукального светильника, где его зажигать, на улице, на окне, дома и так далее. Также существует обычай, который, по всей видимости, является еще более древним, то есть более старым, чем зажигание ханукального светильника дома у себя, это зажигание хануки в синагоге. В синагоге, когда хануки зажигают в синагоге, тоже зажигают ее с благословением, и это как такая дополнительная заповедь, дополнительный фактор. Во многих общинах принято собираться на как можно большему количеству людей, приходить на зажигание хануки в синагоге, потому что чем больше людей собирается для исполнения заповеди, тем это лучше, это очень хорошо. В относительно недавнее время, несколько десятилетий назад, появился обычай зажигать ханукию на улице, чтобы как можно больше людей это увидело или поучаствовало в зажигании ханукального светильника. То есть не только в синагоге, а на улице, чтобы прямо все это видели. Каков статус такого зажигания хануки? Вопрос открытый. Есть разные мнения у аллахических авторитетов и раввинов по этому вопросу, но логика тех раввинов, которые считают это полноценным исполнением заповеди зажигания ханукального светильника, состоит в том, что это то же самое, что зажигать ханукию в синагоге. В синагоге люди приходят, на улице тоже люди ходят, и люди видят, и поэтому это то же самое, и такой момент, элемент в еврейском законе тоже есть. Другие же раввины считают, что это делать не полагается и не надо, потому что это все-таки какой-то новый обычай. Такого никогда никто не делал. Это то, что появилось несколько десятилетий назад, и поэтому не нужно изобретать новые обычаи. В любом случае, если уже говорить про спорный момент в зажигании ханукального светильника на улице, то это в первую очередь касается произнесения благословения. Следует ли благословение на исполнение заповеди зажигания хануки говорить, если зажигается ханукия на улице? Это очень сложная дискуссия и сложный аллахический вопрос. Вот тут каждый раввин, наверное, который это делает, должен решить это сам для себя. Вот, если мы уже говорим про ханукию на улице, то следует упомянуть и вот какой момент. Часто вот эти уличные ханукии зажигают не с помощью масла, либо какой-то горючей смеси, свечей, а используют для этого электрические лампочки, электрический свет. И какой статус у этих светильников в отношении исполнения заповеди зажигания ханукального света? По этому вопросу тоже есть разные мнения. Многие раввины склоняются к такой позиции, что светильник, который заповед, свеча, свечи, которые заповедано зажигать, это конкретное аллахическое определение. То есть это что-то, какой-то объект, у которого есть пламя, который горит, который дает свет, и у которого есть топливо, то есть то, за счет чего огонь, пламя создается. Масляной светильник, масло выполняет роль вот этого топлива, восковая свеча, воск выполняет роль топлива и так далее. Если электрическая ханукия подключена к электросети, то вот этого элемента топлива в этом светильнике нет, потому что, ну, условно говоря, электричество в розетке бесконечно, нету какого-то резервуара, где бы оно хранилось, оно бы могло закончиться. Вот, поэтому некоторые раввины говорят, что электрический светильник, который подключен к электрической сети, по сути, не может являться ханукальным светильником. Но некоторые раввины говорят, что если электрический светильник, в нем использованы батарейки, то тогда вот эти батарейки являются топливом, за счет чего все это горит, и это уже походит на свечу в какой-то мере. Хоть там свет возникает не с помощью горения, а с помощью других химических и других физических процессов, но это все равно может быть как свеча. Вообще вот этот вопрос статуса электрических светильников, он больше актуален не для ханукальных свечей, а для шабатных свечей. И этот вопрос, который намного чаще встречается в практике жизни. Есть заповедь раввинская зажигать шабатные свечи каждый шабат, но часто бывают ситуации, когда это невозможно. Человек находится в поездке, либо находится в таком месте, где свечи настоящие, огненные, зажигать опасно. Техника безопасности не позволяет это сделать. И тогда выходом может являться зажигание электрического света в качестве шабатных свечей. И вот там этот вопрос очень актуален. Но также применим и к ханукальным ситуациям. Вот. И тут, пожалуй, каждый должен спросить своего раввина, если кто-то хочет зажигать электрическую свечу у себя дома, хотя, наверное, это не оптимальное и не самое лучшее, не классическое исполнение этой заповеди, лучше все-таки зажигать нормальной, обыкновенной свечи. Но что делать на улице, это немножко вопрос в другой дискуссии, потому что, чтобы на него ответить, какой статус электрических свечей на улице, нужно вначале разобраться, существует ли вообще заповедь зажигать ханукальный светильник на улице. Вот. если разобраться с этим вопросом, то уже потом можно обсуждать, что там с электрическими свечами. Забыл я упомянуть еще такой момент, кто должен зажигать ханукальный светильник. Заповедь эта в зажигании ханукального светильника, она немножко отличается от некоторых других заповедей, потому что она не совсем персонализирована. Она касается дома. То есть в каждом хозяйстве, в каждом доме должны гореть ханукальные свечи. Так постановили наши мудрецы. И поэтому, грубо говоря, в семье, в большом доме, если кто-то, какой-то член семьи не может зажигать ханукальные свечи, например, находится в поездке, то его супруг или супруга могут как бы зажигать для него. И обязанность зажигать ханукальные свечи появляется у человека только в той ситуации, если он где-то находится, где считается, что это его дом. Чтобы какое-то помещение приобрело вот этот статус, там необходимо спать, там необходимо провести хотя бы одну ночь. Если человек в каком-то месте не спит, но даже если он там находится долгое время, для заповеди зажигания Хануки это не считается его дом, как бы условно, образно. Например, рабочее пространство, работа, рабочий офис. Человек может там находиться очень долгое время, но если он там не спит, то это не считается логически его домом, и там ханукальный светильник зажигать не надо. То есть ханукальный светильник привязан к дому. Грубо говоря, заповедь исполняется зажиганием одного ханукального светильника в доме, но уже много-много лет, наверное, много сотен лет существует обычай, что ханукальные свечи — это такая замечательная, красивая заповедь, что нужно дать всем возможность ее исполнить. И поэтому существует обычай, что все домочадцы сознательного возраста, скажем так, зажигают ханукальные свечи. Муж и жена, и дети, и все подряд. Вот. Желательно при таком раскладе зажигать ханукальные светильники не слишком близко друг к другу. То есть, чтобы они не сливались в единое такое большое пламя, чтобы они каким-то образом были различимы, чтобы можно было видеть, где чей светильник находится. И в такой ситуации основной светильник нужно зажечь в самом, скажем, благоприятном в аллахическом смысле месте, в земле Израиля, возле входа в дом, вне земли Израиля, у окна и так далее. А все другие светильники можно разместить во всех других местах. То есть один на окне, один возле двери, один на столе и так далее. Либо они могут находиться все вместе. Многие аллахические вот эти моменты, как точно свечи должны стоять, где они конкретно должны находиться, в наше время не совсем актуальны, потому что мы зажигаем светильники. То есть, как правило, люди зажигают ханукиот. Это готовый светильник, который, очевидно, используется для заповеди зажигания ханукального света. И поэтому многие вот эти моменты логически, они автоматически отпадают. Всем понятно, что человек зажигает хануки. И еще одна область законов хануки, ну, про это все же стоит упомянуть, это различные другие законы и обычаи. Если говорить про законы, то наиболее важным ханукальным законом является чтение благодарственной молитвы Галель в утренней молитве каждый день праздника Хануки и чтение специальной вставки, которая делается в молитвах, во всех молитвах Амида, Шмоне Эсре, а также в Беркат Амазон, в молитве после еды. Это вставка Аль-Анисим. И в оригинальном источники Талмуда, где рассказывается ханукальная история, написано, что Хашмунаим и мудрецы, установившие праздновать праздник Ханука, установили его празднование как дни произнесения Халеля и благодарения Всевышнего. Поэтому чтение вот этих молитв, этих вставок, это прямо самая суть праздника. Ради чтения вот этих текстов и осознания того, что в эти дни произошло, и благодарения Бога за это является самой сутью, самой интегральной частью этих праздников. И в какой-то мере это даже более приоритетно, более важно, чем зажигание ханукальных свечей. Хотя то тоже, конечно, является большой, большой заповедью. Вот, если говорить про заповеди, то это вот две. Зажигание свечей и чтение Алеля или Аленисим. Есть еще какое-то количество обычаев. Вот. Но ханукальные обычаи, они немножко отличаются от обычаев других праздников, потому что эти обычаи не упоминаются в Талмуде, то есть не являются обычаями времен мудрецов Хазаль, а являются обычаями, которые возникли, по крайней мере, после написания Талмуда. А если попытаться исследовать вопрос, то окажется, что это вообще по меркам еврейской истории очень молодые обычаи, которые появились вот буквально вот-вот, буквально вчера. Поэтому такие молодые обычаи, и в особенности, так как отсутствует объяснение мудрецов смысла этих обычаев, не являются такими важными. Я когда-то проводил урок, объясняющий разный статус различных обычаев, минхагим, и вообще, что такое минхаг, что такое еврейский обычай. И коротко сейчас повторю основной тезис. Обычаев, вот этих самых минхагим, существует несколько типов. Есть одни минхагим, которые являются общими для всего еврейского народа, и связаны они с какими-то конкретными заповедями, которые записаны в Торе, то есть они их раскрывают, либо условно дополняют, украшают, и такие обычаи фактически являются законом Торы или очень чем-то важным, их соблюдение имеет наивысший приоритет. Есть обычаи, которые широко распространены и приняты всем народом как еврейский обычай. В таком случае такие обычаи тоже являются очень важными. И только в ситуации денежной потери либо какого-то сильного дискомфорта можно такой обычай не соблюдать. Примером такого обычая является головной убор для мужчин, кипа. Это очень распространенный, очень старый обычай, связан с большой важной идеей и так далее, но это все же не закон Торы и даже не раввинский закон, это обычай, и поэтому, например, в случае, если человеку некомфортно в кипе или опасно в кипе, в головном уборе, то человек не должен рисковать здоровьем, либо своими финансами для исполнения этого обычая. И есть третья категория обычаев. Это обычаи локальные, которые появились в каких-то конкретных местах. И чаще всего эти обычаи не связаны с какой-то конкретной заповедью, как из Торы, так и с раввинской заповедью, а они связаны с каким-то просто фактором, часто культурным. И вот ханукальные обычаи, они относятся именно к вот этой третьей категории. То есть это самые light, самые легкие обычаи. Но любые еврейские обычаи – дело святое, дело важное. Но опять-таки нужно просто у себя в сознании вот определить вот это свое отношение к этим обычаям, правильно расставить приоритеты. Правильно расставить приоритет. И в этой ситуации у ханукальных обычаев наименьший приоритет. То есть, например, если, не дай бог, из-за ханукального обычая люди ссорятся или может появиться какой-то конфликт или человек финансово из-за них страдает, то, конечно же, их не нужно выполнять. И наоборот, может, даже запрещено такие обычаи выполнять. И что это за обычаи? Это ханукальная еда. В принципе, это любая еда, которая приготовлена в масле. Очень полезная, в кавычках. Например, суфганьот. Суфганьот – всем известный продукт, который угощение ханукальное, которое не является таким уж чем-то супер древним. Евреи начали есть на хануку суфганьот, наверное, не позже 17-18 веков. Я думаю, что до этого такого блюда ханукального не существовало, хотя сама концепция есть какую-то еду, которая приготовлена в масле, она довольно-таки старая. Упоминается еще в комментариях раввинов Ришуним раннего средневековья. Игра в волчок, в Савивон – это вообще история молодая, ибо эта игра Савивон была популярна в Германии в 15-16 веках и, по всей видимости, перекочевала в нашу культуру относительно недавно. Может быть, даже в прошлом столетии или в позапрошлом столетии стала эта игра популярна, и много есть вот именно вот этих савивонов 19-20 века, но это не что-то древнее и, безусловно, не что-то, что прямо имеет какое-то важное значение. Подарки детям, ханука гельт, тоже молодой обычай, и тут в этом обычае правильное объяснение детям, почему они получают деньги либо подарки. Зачем мы это делаем, и как раввины объясняют этот обычай, это делается для того, чтобы леханех, обучить детей правильно использовать деньги. А это очень большая наука, потому что существует в еврейском законе огромное количество законов, которые касаются использования денег, кошерного использования денег. Поэтому это важная часть вот того самого хинуха еврейского образования. Вот. И это нужно детям объяснить. И я думаю, что это очень важно объяснить, чтобы у детей, особенно это касается евреев, которые живут в диаспоре, где в это время, во время Хануки, тоже празднуются и другие праздники, которые связаны тоже с подарками. И чтобы у еврейских детей не создалось впечатление, что это вот как бы наш ответ внешней культуре, нужно объяснить им, в чем суть этого обычая. Время неумолимо закончилось, а я только рассказал предисловие. Я дальше хотел вам сегодня рассказать про историю развития ханукальных обычаев и законов, про которые я вам сегодня рассказал, и про суфганьот хотел подробно рассказать, и про савивон, и про зажигание свечей, но время прямо быстро убежало, быстро ушло. Вот что значит отсутствие трактата Ханука в Талмуде. Потому что если был бы такой трактат, я бы тогда себе бы представлял объем информации, который необходимо пересказать и рассказать. Но все же осталось пару минут. Я воспользуюсь ситуацией и все-таки расскажу одну небольшую идею историческую, которая, мне кажется, является очень значительным фактором в понимании споров раввинов в вопросе, где нужно зажигать ханукальные свечи. На окне, возле входа в дом и так далее. Вот, по всей видимости, в самом начале, во времена Хашмонаим и во времена, когда существовало Маковейское царство, ханукальные светильники дома никто не зажигал. Хотя, казалось бы. И тому самым основным, как говорится, подтверждением является, пусть не самый авторитетный источник, но все же, это хроники исторические Иосифа Флавия. Вот, кстати, он такой красавец. Иосиф Флавий про заповедь зажигания ханукальных светильников дома своих хрониках очень подробных ничего не писал. И, по всей видимости, изначальная заповедь раввинская зажигать ханукальный светильник для распространения знаний о чуде касалась только храма. И это очень логично. Зачем зажигать ханукальные светильники дома, чтобы помнить об освящении Хашманаим храма, если храм стоит, и там менора зажигается каждый день? Иди и посмотри. Чудо каждый день, распространение о чуде. Зачем зажигать дома? И, по всей видимости, такой позиции придерживаются очень многие комментаторы. Во времена существования храма специального ханукального закона о зажигании дома ханукальных свечей не существовало. Ситуация изменилась в эпоху Талмуда. Написание Талмуда. Талмуд был написан 5, 6, 7 век нашей эры. В Иерусалимский Талмуд, в Вавилонский Талмуд примерно в одно и то же время появились. Вот. И в Талмуде уже как раз-таки есть упоминание о заповеди зажигания ханукального светильника, и вот как она сформулирована. Учили мудрецы в трактате «Шаббат», что такое свеча ханукальная, что это за заповедь такая, это что человек должен зажигать ханукальный светильник возле входа в свой дом, в свое жилище. Если человек живет на втором этаже, то должен располагать ханукальный светильник у окна, который выходит на общественное пространство, на улицу. Но во время опасности нужно зажигать, пусть ставят свой ханукальный светильник на столе в доме, не возле входа, не на окне, ведайо. И этого достаточно, это норм, это подходит. И много кто слышал этот закон из Талмуда, но никто не задумывался, а что это за опасность такая, зажигать ханукальный светильник у окна. Речь идет не о пожарной безопасности, а о чем-то другом. И если исследовать этот вопрос, то окажется, что опасность была именно у вавилонских евреев, которые жили в тех местах, где был записан Вавилонский Талмуд. А там, в то время, 4-5 век, преимущественно была распространена среди нееврейского населения верование, религия, которая называется заустризм. Это огнепоклонство, поклонялись огню. И как раз во время, когда Ханука, близко к дню зимнего солнцестояния, был самый главный праздник у заустрийцев. И по их обычаям было запрещено зажигать на улице в общественных местах огонь. И именно это и была опасность. Евреям просто было опасно с политической, с идеологической позиции зажигать ханукальные светильники на улице. Поэтому раввины говорят, в такой ситуации можно зажигать дома, и это нормально, это достаточно. Я не успеваю рассказать, что произошло потом. Но потом, по всей видимости, опасность это прекратилась, но все равно в диаспоре остался обычай зажигать ханукальные светильники дома. Но сейчас мы видим в наше время, история сделала круг, и изначальный древний обычай зажигать ханукальные светильники на улице возвращается. И слава Богу!